Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Исследования ученых Йельского университета дали неожиданные плоды. Оказывается, около 19 миллионов лет назад внезапно вымерли 70% акул. Причины этого явления пока установить не удалось, а посему повторение этих событий вполне вероятно. А что мы вообще знаем об этих хищниках? С нами на связи руководитель лаборатории океанической ихтиофауны Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук, доктор биологических наук Алексей Орлов. Здравствуйте, Алексей Маркович.
Здравствуйте.
Алексей Маркович, правда ли, что акулы одни из древнейших обитателей планеты?
Да, это действительно так. Акулы появились на Земле за миллионы лет до появления первого человека и смогли пережить даже динозавров. Ну, считается, что первые пластиножаберные появились порядка 400-300 миллионов лет назад. Это произошло еще в Девонском периоде. А основные современные семейства акул и скатов сформировались уже в Юрском периоде. И к концу миоцена, ну, это примерно 26-12 миллионов лет назад, акулы были, в общем-то, в числе самых распространенных животных, которые в те времена населяли моря. Так что, да, они действительно, наверное, являются одними из самых древних на сегодня представителей животного мира.
А насколько они вот в процессе эволюции изменились? Насколько современные акулы сильно отличаются от своих доисторических предков?
Ну, вы знаете, вот, скажем, по сравнению с другими обитателями Земли, наверное, акулы все-таки действительно подверглись не таким значительным эволюционным изменениям. И многие виды, в общем-то, дожили до наших дней, практически не изменив своего облика. Однако, если взглянуть на летопись, можно увидеть, что среди вымерших акул встречались такие, чей облик, конечно, поражает воображение. То есть такие акулы или акулоподобные существа до наших дней не дожили. Ну вот в этом можно, наверное, убедиться, посетив хотя бы в Москве палеонтологический музей, где представлены окаменелости акул того периода. Ну и, в общем-то, даже сделаны какие-то графические реконструкции. И можно, в общем-то, увидеть акулы, которые существовали в те времена, они все-таки отличаются от того, что дошло до наших дней. Но большинство акул, в общем-то, в принципе, не сильно изменилось.
А насколько у них интеллект развит?
Интеллект у акул? Ну, этому сейчас очень сильно уделяется большое внимание. Считается, что они, в принципе, конечно, не самые тупые животные на Земле.
А почему акулы отличаются по видам по рождению? То есть есть же живородящие, есть откладывающие яйца, есть как-то яйца живородящие.
Ну, вы знаете, на самом деле это все примерно один и тот же тип размножения, просто он по-разному реализуется. Но вообще я считаю, что любое приспособление, оно вырабатывается у животного в процессе эволюции как приспособление к определенным условиям существования. И, в общем-то, скажем, на самом деле, вот если взять яйцекладущих акул, то они действительно сначала происходит внутреннее оплодотворение, как и у всех речевых акул в том числе. Вот, потом после этого идет развитие яйца, которое в процессе созревания покрывается такой рогообразной скорлупой, и уже вот это вот все потом откладывается на субстрат. Наличие вот этой роговой капсулы, она способствует, в общем, сохранению эмбриона от высыхания, от механических травм. В общем, там есть запас желтка, который позволяет эмбриону очень долгое время питаться. А вот эти рога, которые присутствуют на капсуле, они после откладывания на дно цепляются рогами. И, в общем-то, таким способом яйцо закрепляется на субстрате. Но, скажем, если у одних акул происходит эта откладка яиц, то у других акул эти яйца задерживаются в яйцеводах. Потом роговая капсула постепенно рассасывается, и, собственно, эмбрион выходит из яйца и продолжает свое развитие уже в утробе матери. В общем-то, в принципе, это один и тот же тип размножения, просто он реализован немножко в разных, так сказать, ипостасях.
Имела удовольствие как-то наблюдать за эмбрионами, вот этими вот мелкими акулятами в яйцах кошачьих акул в калининградском аквариуме. Это залипательное зрелище. Я весь аквариум успела пройти быстрее, чем смогла отвлечься вот от этого вот просто завораживающего действа, когда они там плавают, своей жизнью живут в этом яйце относительно небольшом, там этот желток щиплют, игнорируя внешний мир абсолютно. Что касается яиц, акулы поедают свои яйца или все-таки есть какой-то стопор природный?
Яйца, ну вы знаете, скорее всего, им в это время, наверное, не до яиц, когда они рожают. И стараются сразу покинуть нерестилище. Это, в общем-то, это и для скатов характерно, а вот яйца-то едят совершенно другие звери. Есть масса врагов, которые... Ну, во-первых, там, скажем, у него очень плотная оболочка роговая, и там, скажем, разжевать или прокусить ее, это нужно еще очень сильно постараться. Поэтому я думаю, что среди рыб, наверное, естественных врагов у яиц нет. А вот есть такие брюхоногие моллюски, в частности, в дальневосточных водах, они очень большой урон наносят как раз кладкам дальневосточных скатов. Это брюхоногие моллюски, трубачи так называемые. Они просто просверливают своей радулой яйцо, вот эту роговую оболочку, и высасывают желток. И, в общем-то, очень сильно, так сказать, подрезают численность отложенных яиц. Тем более, учитывая, что, скажем, у тех же самых глубоководных скатов, у них развитие идет эмбрионов в яйцах на больших глубинах, это где-то там порядка, ну, нескольких сот метров, где температура воды составляет около 3 градусов Цельсия, и вот по отдельным опубликованным данным, эмбриональное развитие в яйце может продолжаться там до 3 лет и более. То есть яйцо 3 года с лишним лежит на грунте, и сами понимаете, что становится, так сказать, лакомой добычей для всяких вот брюхоногих моллюсков крупных.
А у акул есть такое действие, как каннибализм? Может, вот, грубо говоря, белая акула съесть другую белую акулу?
Ну, если, скажем, это будет акула длиной там 3 метра, одна и вторая там полуметровая какая-нибудь, я думаю, что это вполне возможно. Но на самом деле каннибализм присущ многим живородящим акулам, ну, и так называемый внутриутробный, когда, скажем, акулята, вышедшие из яиц и находящиеся в утробе матери, начинают расти неравномерно, поскольку, соответственно, яйца тоже неравномерно созревают в организме. И вот самый первый вышедший из яйца подросший малек начинает потихонечку есть своих братьев и сестер, когда у него закончились, так сказать, собственные желточные запасы. Например, я знаю, есть такие примеры, вот у песчаной акулы в начале беременности образуются сотни эмбрионов. И как только появляются у них зубы, они начинают друг друга поедать. На свете в результате появляется всего один детеныш. Ну и как вот вы спросили вопрос, конечно, да, действительно, крупные акулы могут нападать на более мелких, как собственного вида, так и других видов. И вот, в общем-то, поэтому можно всем увидеть частенько, ну, если в тропических странах ходить вдоль берега, можно увидеть, что молоть акул часто нагуливается в прибрежных водах, куда крупные хищные акулы предпочитают не заплывать, дабы не быть съеденными, естественно, своими более крупными сородичами.
Вот среди пираний есть виды, которые чистые вегетарианцы, а среди акул встречаются вегетарианцы?
Ну, вы знаете, тут можно сказать, что в чистом виде потребляющих водоросли акул, наверное, не существует. Все-таки не приспособлен у них ротовой аппарат для того, чтобы питаться водорослями. Если же говорить об акулах вообще не плотоядных, то можно привести пример, например, китовые и гигантские акулы, основу пищи которых составляет планктон, и которые они отцеживают из воды с помощью жаберного аппарата. Вот я в последнее время, кстати, встречал в публикации в интернете, что малоголовая молот рыба питается водорослями. Но мне вот лично представляется это маловероятным, поскольку все-таки ее зубы приспособлены для питания животной, а не растительной пищи. Ну, вероятно, она может заглатывать водоросли вместе с пойманной добычей, но, скажем, заявлять о том, что эта акула исключительно питается водорослями, наверное, все-таки это нонсенс.
Правда, что акулы боятся дельфинов?
Ну, это вот очень забавный вопрос, ведь все-таки, да, известно, что акулы предпочитают избегать мест, где дельфины встречаются в большом количестве и уплывают прочь, когда завидят стаи дельфинов, стараются также не сталкиваться с касатками. А с другой стороны, в желудках акул иногда находят трупы дельфинов. Здесь что можно по этому поводу сказать? Все-таки акулы – это, как правило, одинокие хищники, и они крайне редко собираются в группы. Дельфины же обитают, в общем-то, в стае, стаями, и поддерживают семейные связи, заботятся о своих старых и слабых особях, вместе охотятся, обороняются. И вот в этой связи, наверное, все-таки можно предположить, что акулы нападают, может быть, или на ослабленных дельфинов, или одиноких. И бывают, наверное, все-таки удачные случаи охоты, когда акулы удачно охотятся на дельфинов. Но если вот они встречаются со стаей дельфинов, то здесь вот все очень может печально кончиться для акулы. Как правило, дельфины сразу окружают акулу всей стаей и начинают ее атаковать мощными ударами своих острых морд в жаберные щели. И даже есть сообщение, что таким образом они убивают акул. Может быть, вот поэтому все-таки акулы их и побаиваются. Еще, наверное, один интересный аспект вот этого взаимоотношения дельфинов и акул – это вот спасение людей от нападения. И таких вот случаев зарегистрировано немало. И по свидетельствам очевидцев, раненого акулой человека, дельфины, как правило, окружают кольцом и таким образом спасают. Но пока вот непонятно, все-таки специалисты не могут найти убедительных объяснений такому поведению дельфинов, что ими движет. Непонятно.
Ну, дельфины – это особые существа, как мне кажется. У меня у приятеля был случай, когда он в море плавал на матрасике и задремал. И дельфин за ним наблюдал достаточно долгое время. И когда понял, что матрас уносит в море, он подплыл и ткнулся носом снизу, чтобы человека разбудить. Чтобы человек не уплыл совсем в море, чтобы он...
Братья по разуму.
Да. Что касается акул, давайте вернемся все-таки к ним. Скажите, а есть какая-то разница, я не знаю, физиологическая, поведенческая у акул, которые живут, обитают в глубинах, и теми, которые предпочитают прибрежные акватории?
Да, я думаю, что такие отличия существуют. Все-таки существование на больших глубинах, оно связано с определенными такими специфическими условиями существования. То есть это отсутствие света, высокое давление, низкая температура воды, недостаток пищи. И поэтому, что это глубоководные акулы, характеризуются медленным обменом веществ. У них заторможен немножко метаболизм. Кроме того, они окрашены однотонно. Как правило, это темная окраска тела от серого до черного. У них дряблое тело, плавают они медленно. В большинстве своем, в общем-то, питаются падалью, потому что других кормовых ресурсов на больших глубинах практически нет. Ну, это вот, если брать наши воды северные, это Баренцево море там или Берингово, то там очень часто можно встретить полярных акул. Это вот такой характерный обитатель больших глубин. Также есть среди глубоководных акул и такие, которые имеют на поверхности тела светящиеся участки кожи. Они им служат для коммуникации и привлечения жертв. В общем-то, глубоководные акулы, они достаточно специфичны, и их отличить от обычных там пелагических, океанических акул очень легко. И по форме тела, по консистенции мяса. Опять же, все, в общем-то, как вы говорите, прибрежные, ну, скажем, вообще там пелагические акулы, которые в толще воды обитают, они окрашены своеобразно, как и все, в общем-то, большинство пелагических рыб. Это светлое брюхо с темным верхом, это хорошо развитые плавники, это хорошо развитые зубы с острыми челюстями. В большинстве своем это, в общем-то, хищные акулы, которые могут быстро плавать и догонять жертву. В отличие от них, глубоководные акулы, конечно, это медлительные, плавнички у них мелкие, тушка очень мягкая и зубы слабые, и в основном питаются, да, тем, что падает сверху. Туши всяких животных, разлагающиеся. Ну, вот как-то так.
А у акул есть какие-то уязвимые точки на тело?
Ну, вы знаете, по этому поводу существует, в общем, такое очень распространенное мнение, что уязвимыми местами у акул считаются нос и глаза. И вот такое очень широко распространенное мнение существует, что если акула укусила и не отпускает человека, то ей надо бить по носу и по глазам. И вот даже, насколько мне известно, такой вот прием был показан в концовке фильма «Челюсти». Тогда это очень был популярный в свое время и напугавший всех фильм, после чего, в общем, создалось очень негативное мнение о белых акулах. И, в общем, за этим последовали такие меры по ее, так сказать, уничтожению, что привело, в общем-то, к катастрофическим последствиям. В результате сейчас многие хищные акулы занесены в различные списки природоохранные и стараются охранять. Вот. А еще, наверное, одним уязвимым местом считаются жабры. Ну вот, наверное, именно поэтому дельфины, когда сражаются с акулами, в основном, конечно, стараются своими ударами атаковать акул в районе жабер. Видимо, это для них тоже является очень таким уязвимым местом.
Спасибо, Алексей Маркович. А я напомню, с нами на связи был руководитель лаборатории океанической ихтиофауны Института океанологии имени Ширшова РАН, доктор биологических наук Алексей Орлов.
Интервью на радио «Спутник».